Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». В продолжение вопроса о второй заповеди Божьей мы с вами разберем, какие наши действия приводят к ее нарушению и нашему разрушению. Первое – это тщеславие, честолюбие. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь ради одной мирской славы, говорит святой Василий Великий. Мы впадаем в этот грех, когда, выставляя на показ свою одаренность, душевную или телесную, ум, образованность, и когда демонстрируем свою поверхностную духовность, показную церковность, мнимое благочестие. Одним словом, когда пытаемся создать о себе хорошее мнение и вызвать похвалу. О том, что тщеславие губит и делает ничтожным в глазах Бога все подвижническое делание, говорят многие святые отцы. Так святой Иоанн Златоуст пишет: «Не губи своих трудов тщеславием, не делай, чтобы пот был пролит напрасно, и ты, побежав тысячи поприщ, лишился всякой награды». Следующее – это любоначалие. Это желание быть всегда первым во всем, повелевать всегда над всеми командовать. Любим ли мы, чтобы нам служили? Как относимся к зависящим от нас людям на работе и дома? Любим ли властвовать, настаивать на выполнении своей воли? Нет ли у нас склонности вмешиваться в чужие дела, в чужую жизнь с советами и указаниями? Не стремимся ли оставлять последнее слово за собой, лишь бы не согласиться с мнением другого, даже если он прав? Если все перечисленное так, то мы сильно заражены грехом любоначалия. Грехом, который лишает человека благодати Божией и предает его во власть дьявола. Следующее – это чревоугодие. «Их Бог чрева», – сказал святой апостол Павел. О некоторых людях грех чревоугодия подразделяется на чревобесие и гортанобесие. Чревобесие – это значит бесноваться о чреве или для удовольствия чрева. То есть употреблять пищу и питье сверх меры, собственно, не для потребности тела, а по страсти. Гортанобесие – это беснование об услаждении гортани. Это значит быть слишком разборчивым или изобретательным в пище или питье. Любить до пристрастия всякие лакомства, которые настолько вкусны и приятны, что не хочется сразу их проглотить. Чревоугодник делает душу свою плотской. Он говорит своей душе: «Покойся, ешь, пей, веселись». То, что почитается только средством для поддержания жизни, составляет для него истинное благо и истинное счастье. Нужно помнить, что плоть отпадет, а дух останется. И тот, кто сеял более в плоть свою, от плоти и пожнет истление. А кто сеял более в дух, от духа пожнет живот вечный. Не обманывайтесь, пьяницы, Царство Божие не наследует. Потому что пьянство – это грех, говорит апостол Павел. Пьянство – это не только плотской грех, но еще грех и духовный. Пьяница подвластен бесу пьянства, является его слугой и послушным орудием. Пьяница в отношении к Богу – это самый неверный и изменчивый раб. Пьянство в такой степени отвлекает от служения Богу, что для пьяницы вино – является кумиром, которому он поклоняется и приносит себя и всех своих родных в жертву. И за ним следует наркомания. Это употребление различных одурманивающих веществ с целью ухода от реальной окружающей действительности и погружения в мир иллюзорных переживаний. Известно, что колдуны и шаманы перед контактом с нечистой силой принимают наркотические вещества, при помощи которых становятся более способными к демоническому общению. Наркоман, уходя в мир ирреального, также подпадает под власть падших духов. По своей сути, наркомания является демоническим суррогатом богообщения. Душа, созданная по образу и подобию Божию, стремится к своему Творцу. Если нет настоящей духовной жизни, то человек, тоскуя по неизвестному для него Богу, ищет, чем заполнить мучающие его чувства. Пустоту. Для православного христианина такой проблемы нет. Поэтому человек с детства, воспитанный в православной традиции, регулярно исповедующийся и причащающийся святых тайн Христовых, имеет своеобразный иммунитет от наркомании. А наркомания и следующее за ней – это курение табака. Является также грехом, дурной привычкой, направленной против своего здоровья и здоровья окружающих людей. В нашей жизни мы во всем должны подражать Господу нашему Иисусу Христу и святым Его. Можете ли вы представить кого-либо из святых курящим? Табак в народе недаром прозвали «чертовым зельем». Курящий, одурманивая себя табаком и выпуская дым изо рта, подобен курительнице, посвященной демону. Для христианина курение является грехом, крайне дурной привычкой, от которого он должен, если она у него есть, эта привычка, освободиться как можно скорее. Сребролюбие или любостяжание. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, пишет апостол Павел. Грех сребролюбия – это смертный грех. Здесь человек вместо Бога поклоняется мамоне, то есть богатству, уповает на него и живет ради него. В этой страсти мы видим одновременно отвержение веры в Бога, любви к людям и пристрастие к низшим чувствам своим. Она порождает злобу, окамененное сердце, многозаботливость, зависть. Сребролюбие выражается как в скупости, так и в расточительности. Со слов самого Спасителя мы знаем, что богатому трудно войти в Царство Божие. Христос учит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Первое, на что обращает внимание каждый человек в храме, это икона. На стенах храма иконостаси в церковной лавке. Образ, который на ней изображен, для каждого православного человека имеет особое значение. Находясь в храме в окружении Спасителя, Божьей Матери, святых Русской Православной Церкви, начинаешь осознавать всю тяжесть своих грехов, и появляется желание измениться и стать лучше. Святые отцы называли иконопись богословием в красках.
Иконопись – это часть храма, это часть богословия, это часть литургической жизни, которая идет в храме. И поэтому сказать о том, что что-то украшается, конечно, мы можем сказать, что благо украшает иконопись храм, но она, собственно говоря, не для красоты создается, а создается для того, чтобы нас ввести в это поле, в это притяжение церкви, да, чтобы мы, войдя в церковь, понимали, что мы вошли не просто в какой-то дом, да, не просто собрались для того, чтобы провести время хорошо, да, а мы пришли для молитвы, и иконопись, она создает это не просто впечатление, она создает то притяжение и то поле, да, в которое, входя, человек входит в Дом Божий, входит в соприкосновение с иной реальностью.
Если обратить внимание на роспись стен храма, то можно понять, что каждый изображенный элемент занимает свое место. Здесь нет и не может быть хаоса. И если говорить о том, что иконопись – это богословие в красках, то получается, что на стенах храма можно прочитать историю жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Храм, в котором служит отец Сергий Рыбин, освящен в честь праздника Преображения Господня. Именно поэтому в центральной алтарной части храма изображено именно это событие.
Значит, с этой стороны, как бы, получается, события связаны с рождением Христа. То есть Благовещение, Сретение и само Рождество Христово. С той стороны связаны с крестом. Видите, страдания, смерть, сошествие в ад. Полностью вот эта вся западная стена, эти две стены и балконная ниша, да, расписаны. Это полностью композиция второго пришествия. Это ожидаемое для нас пришествие. То есть Господь является, сидя на радуге, это из Апокалипсиса взято, да? То есть в окружении ангелов, вот эти сферы все сходящие, вот это называется, вот это, что сияние нам кажется, да, вот на иконе там сошествие в ад, здесь, да, это на самом деле называется мандорла, такой есть термин, да. Это означает, что Господь приходит из той реальности, да, которую мы не можем постигнуть.
Не случайно не только место, где должна находиться та или иная икона, но и цвета, которыми пользуются иконописцы. Например, черным цветом в иконописи изображают ад и греховную тьму. В этом искусстве много нюансов, о которых опытный художник-живописец может даже не подозревать. Именно поэтому, если он захочет писать иконы, ему придется учиться заново. В Ставрополе в 2009 году был открыт кружок иконописи. Выпускники иконописной школы Троицы Сергиевой Лавры, отец Давид и его матушка Ольга Хурумовы преподавали для всех желающих азы непростого мастерства. На какое-то время кружок перестал существовать. Не так давно его двери вновь были открыты для всех желающих. Каждую пятницу в 11 часов 5 человек собирается здесь для того, чтобы получить совет и те рекомендации, которые позволят им и дальше развивать свое мастерство. Как признаются преподаватели, да и сами ученики, 2 часов в неделю катастрофически не хватает, чтобы познать все тонкости мастерства. Именно поэтому для того, чтобы начать заниматься в кружке, надо иметь художественное образование. Ко всему прочему, иконописец должен соблюдать определенные требования.
Записаться в кружок может, в общем-то, любой желающий при наличии нескольких вот, немаловажных таких моментов. Человек должен иметь хоть какое-нибудь художественное образование. В идеале, конечно, это училище или университет, как минимум художественная школа. Вот это нужно для того, чтобы не пришлось человеку объяснять азбуку, для того, чтобы уже можно было с чем-то работать, говорить человеку на одном языке, чтобы он понимал хотя бы сами термины, которые мы используем. Вот. От человека требуется, конечно же, усердие, от человека требуется терпение и определенная жертвенность, потому что иконопись – это не ремесло, иконопись – это священное искусство церкви. Для того, чтобы им заниматься, нужно быть, во-первых, человеком воцерковленным, человеком верующим, человеком, для которого вера – непростое слово. Иконописец, начинающий, не только должен регулярно исповедоваться, причащаться, одним словом, участвовать в таинствах церкви. Вот это тоже, конечно же, немаловажно.
Вот. И человек должен... Иконопись – процесс очень трудоемкий. Написание одной иконы может занять не один год. Именно поэтому надо быть смиренным и терпеливым. На занятиях кружка ученики изучают классическую иконопись, темперную живопись, а послушница Иоанна Мариинского женского монастыря инокиня Ефросиния постигает основы реставрации.
У нас в монастырь приходят очень много старинных икон, которые или вот выбрасывать, ну что вот действительно старинная икона намолена, вот, то есть ее ни в коем случае нельзя выбрасывать, или уже реставрировать. Реставраторов у нас в монастыре, к сожалению, нет. И поэтому, когда стал вот такой вопрос, икон собралось очень много, вот, и уже такой назревал вопрос, что делать с этими иконами. Вот, и тогда матушка говорит, благословила меня вот как раз идти сюда заниматься. Но сложности пока сейчас, вот на данный момент, вот именно подобрать цвета, потому что это очень сложно. Там цвета, они такие смешанные. Не просто, вот, например, красные, да, а там несколько цветов, которые, ну, очень сложно подбирать. Для меня сейчас это пока еще сложновато. Вот. А так, в принципе, все с Божьей помощью. Как говорится, иконописец, он руками Божьими. То есть он просто пишет, а Господь сам все управляет. Поэтому здесь уже все на все воля Божия.
Сроков обучения здесь нет. Как говорит отец Давид, даже классического 5-летнего образования катастрофически мало, чтобы овладеть иконописью. 10-15 лет напряженного труда – вот необходимый минимум. Но если вы имеете непреодолимое желание познать иконопись, то вас всегда с радостью примут. Занятия проходят на улице Суворова, 1, в здании Ставропольской митрополии, рядом с Казанским собором.
На сегодня все. До новых встреч! Молитвами Богородицы храни вас Господь!